Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Продолжаем программу «Седмица», в которой мы каждую субботу с помощью наших гостей стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Вот начинается неделя с такого счастливейшего, чудеснейшего, теплейшего дондесятого праздника – праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля. Собственно, тут сразу хочется говорить обо всем подряд. Ну, подряд, наверное, обо всем не успею, но хотя бы в двух словах давайте начнем с того, что напомним нашим радиослушателям само событие праздника Благовещения.
Это событие описано в Евангелии, которое повествует о том, как архангел Гавриил явился Богородице и сказал ей радостную новость о том, что она будет матерью Спасителя. События действительно в какой-то степени, вот я хотел бы сразу же погружаться в те смысловые узлы, которые есть в этом событии, ведь дело в том, что до этого архангел Гавриил явился к Захарии и предсказал, что у них родится их сын Иоанн. И вот у нас перед нами два радостных события. Одно событие связано с престарелой четой, которая долгое время ждала, уже отчаялась дождаться ребенка, но все-таки получает весть о том, что они будут родителями Иоанна Предтечи. И другое, казалось бы, параллельное событие, в котором архангел Гавриил является к Деве Богородице и ей говорит о том, что она станет матерью Бога-человека. Казалось бы, что почему так по-разному воспринимаются его слова? Для Захарии это радость, которой он не верит, и поэтому его, он, ну, как некий знак, награждается немотой. А в чем послушание Богородицы? Она всего лишь сказала: «Сера раба Господня будет мне по глаголу твоему». Может показаться, что точно так же она должна обрадоваться, она должна по этому поводу, ну, как бы даже в какой-то степени, ну, как многие матери, наверное, бы в этой ситуации бы даже собой гордились. Однако мы забываем о том, что для девы, которая была отдана в мнимый брак, стать матерью – это огромный риск. И мы действительно видим в дальнейшем, что праведный Иосиф сначала имел такие мысли о том, чтобы Богородицу отпустить тайно, чтобы ее, с одной стороны, никто не наказал, с другой стороны, чтобы не было вот этого двусмысленности. И тем не менее, как дальше развивались события, мы сегодня не будем разбирать, но я бы хотел обратить внимание на то, что это действительно подвиг. Это подвиг Богородицы в том, что она, несмотря ни на что, на смертельную опасность, которая могла бы над ней нависнуть после этого согласия, она все-таки соглашается, и в дальнейшем она становится матерью Бога-человека Иисуса Христа.
Знаете, я от себя могу сказать только одно, что мы не замахиваемся даже на любую высоту, уж на такую-то и подавно, но в нашей вот обычной жизни это безумно трудно, бывает, сказать «се раба Господне, будет мне по глаголу твоему».
Особенно в наше время, да.
Это просто бывает невозможно. Кажется, Боже, ну ты же понимаешь, ну ты же должен войти в мое положение. Вот это то, что мешает, то, что стоит все время какой-то стеклянной стеной между тобой и Богом, это вот... Я не могу.
Да, но если мы представим, в каком контексте были сказаны те слова и наши современные, конечно, разница огромная. Еще бы я хотел обратить внимание, дорогих слушателей, на то, что Благовещение, Благая Весть, это и есть Евангелие. А дело в том, что ведь, как мы понимаем, это одно и то же слово. Благовещение, Евангелие — это одно и то же слово. И важно то, что Богородица получила весть от ангела, то, что она родила Бога Слово. В частности, я хотел бы обратить внимание на то, что вот мы сейчас с Мариной тоже отчасти благовестники и соработники у архангела Гавриила, и мы тоже пытаемся в эту весть передать нашим слушателям, и они, я надеюсь, по словам одного святого, тоже в какой-то степени уподобятся Богоматери, когда приобретут в себе вот этот вот дар слова, который так же, как Божья Матерь носила в себе, так и любой христианин должен носить в себе Спасителя через принятие Его, через слышание, через воспринятие Его смысла, через восприятие Евангелия.
А почему на иконах Благовещения так по-разному изображают это событие? В частности, так по-разному изображают саму Богородицу? Там в деталях очень много расхождений.
Ну, дело все в том, что вообще-то икона – это, так скажем, священное писание для неграмотных. И то, что в священном писании, может быть, не рассвечено, ведь на изображении обязательно должны быть какие-то подробности. Вот этих подробностей не хватало в тексте, поэтому их восприняли из предания или из неких апокрифических даже текстов. В частности, понятно, что Богородицу изображали читающей книгу. Церковное предание говорит о том, что в тот момент, когда к ней явился архангел Гавриил, она как раз читала отрывок из книги пророка Исаии, в котором он предсказал, что дева примет во чреве и родит сына, и нарекет имя его Иммануил, что значит «с нами Бог».
А почему ее изображают с прялкой?
Другое предание, которое зафиксировано в апокрифическом тексте, где она должна была по жребию соткать завесу для Иерусалимского храма. И она сначала у колодца услышала голос о том, что она радуйся благодатная, а потом уже дома за своим рукоделием она к ней явился архангел Гавриил и дальше уже сказал все вот эти вот подробности.
Но праздник Благовещения ведь один из самых древнейших, насколько я понимаю. И, то есть уже к IV веку он был достаточно распространен, в особенности после, я так понимаю, археологических экспедиций, которые возглавляла царица Елена, да, на Святой Земле, да, где даже была найдена древняя базилика на месте явления Деве Богородицы архангела Гавриила.
Она ее построила.
Да, то есть, в принципе, это такой праздник вот исконно христианский.
Безусловно. Но Евангелие начинается именно с Благовещения. Это действительно точка отсчета. И поэтому неудивительно, что вместе с местами, где страдал и распялся и воскрес Спаситель, то есть с Иерусалимским археологией, которую предприняла царица Елена, она точно так же и Назарет не оставила своим вниманием. И там, имея неограниченные финансовые возможности, в частности, вот она построила тоже базилику. И в дальнейшем этот праздник, он, естественно, приобретал все более и более какой-то масштаб. Ну и на Русь он пришел в X веке вместе с христианством. Вместе с этим пришел и обычай, о котором сейчас многие знают, видят по телевидению. Или
в особенности
там
благодаря патриарху Кириллу, который делает это под телекамеры,
да,
в самом центре Кремля, в дверях Успенского собора.
Мы имеем в виду с Мариной этот обычай, русский обычай, выпускать птиц на праздник Благовещения, голубей или других птиц, жаворонков, выпускать для того, чтобы тем самым показать с одной стороны, свободу, что Христос нам дает свободу, и началась эта свобода именно со свободного согласия Богородицы. А с другой стороны, это знак того, что раньше птиц, голубей, горлиц приносили в жертву, и этих птиц выращивали прямо в Иерусалимском храме, там же их и продавали, и там же их и приносили в жертву. Но после евангельских событий никакие жертвы уже были не нужны, потому что Господь принес уникальную, совершенную, всеобъемлющую жертву, и голуби, и все животные теперь свободны от этого жертвенной своей миссии.
Но на следующий день после Благовещения, 8 апреля, церковь празднует собор Архангела Гавриила. Насколько мы достаточно часто напоминаем нашим радиослушателям, что вот эта традиция собора главных участников
события,
это давняя традиция, поскольку хочется почтить не только главных участников, но и вообще всех участников.
Да.
Но вот что такое для русской православной традиции именно Архангел Гавриил? Ведь если вспомнить герб Российской империи, изображал щит с двуглавым орлом, который держали архангел Михаил и архангел Гавриил. Вот два этих архангела в русской православной традиции занимают особое место. Им много отдельных икон, много храмов архангелу Михаилу. Ну, это, в общем, всем известно. И вот именно этот архангел среди других таких же ангелов-вестников библейских, что он... Ну, какие смыслы с ним ассоциируются?
По поводу второго дня я попутно хотел бы заметить. Мне кажется, это интересно. Знаете, у нас есть традиция «второй тост за родителей». Это как раз из этой же ситуации, когда мы вторым днем вспоминаем тем, кому мы обязаны того или иного празднику. Но Архангел Гавриил действительно это тот... слуга Божий, который фигурирует не только в событиях, связанных с Благовещением или с рождением Иоанна Предтечи. Он являлся в Ветхом Завете, в частности, неоднократно пророку Даниилу. И вот эта вот весть его, как бы его миссия – это именно являть какие-то очень важные ключевые моменты в жизни человечества как такового.
Кстати, само слово «Гавриил» переводится как «Всевышняя сила моя». То есть в самом имени этого архангела расшифровка смысла, почему он так важен.
Да, и его и почитают, естественно, и в иудаизме, и в исламе, Джабраил.
Обращает внимание то, что, скажем, изображение Михаила Архангела на иконах, понятно, он там воин, он изображается со всеми атрибутами, которые положены воину, а изображение Архангела Гавриила, оно разнится, но... Более-менее с событием Благовещения связывают изображение с лилией, символ чистоты,
и райского благоухания.
А вот почему архангела Гавриила иногда изображают со свечой? Или вот, что бывает гораздо реже, но есть иконы, на которых архангел Гавриил изображен с таким зеркалом из яшмы.
Свеча и зеркало из яшмы символизирует то, что пути Божии до времени бывают неясны, но постигается изучением Слова Божия и послушанием голосу совести. Кстати, для москвичей, которые нас слушают, обращаем ваше внимание, что у нас тоже есть храм, посвященный архангелу Гавриилу. Это знаменитая Меншикова башня, которая находится на Чистых прудах. Она необычная. Она раньше была в свое время... увенчана длинным шпилем наподобие Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. Наверху как раз архангел парил и осенял всю Москву и был виден отовсюду.
В советские времена это было уникальное место в Москве, где, что было немаловажно для многих неофитов, которые приходили к вере в такие времена, когда все храмы обязаны были заносить их в списки крещаемых и передавать эти списки по инстанции в исполкомы, чтобы дальше это могло прийти, да, прийти там именно на работу или в учебное заведение. Так вот, в Москве был единственный храм, это именно храм Архангела Гавриила, где крещение совершали без записи в книгу. Ну, надо было предварительно сказать, что, пожалуйста, не записывайте, и, пожалуйста, не записывали. Я это свидетельствую, поскольку именно там я крестилась.
Вот это да! Ну что ж, поздравляю вас с вашим ближайшим таким важным событием.
Благая весть. А вот что касается народных каких-то традиций, помимо отпускания птиц, Благовещение ведь очень тёплое. Теплый праздник. Несмотря на то, что всегда Благовещение приходится на Великий пост, там и как-то послабление, и какие-то кулинарные изыски, и что-то нужно испечь, и чем-то надо детей побаловать, и какие-то вот печенья там эти...
Это на 40 мучеников обычно.
Это жаворонки на 40 мучеников.
Да.
Нет, а на крестопоклонную кресты, а на Благовещение тоже там какие-то эти плюшки, какие-то такие постные лакомства, постные угощения.
Ну, конечно, любой праздник переживается, в первую очередь, конечно, духовно, но для немощных, особенно для детей, родители все время готовят какие-нибудь особенные, особенные угощения. Ну и в целом это праздник, в который разрешается вкушение рыбы. Один из немногих вот Благовещение и Вербное воскресенье, когда в течение...
Вербное воскресенье только икру. А, нет, в воскресенье рыбу, а на Лазаре в субботу икру.
Да. Так вот, тут пост послабляется именно для того, чтобы люди смогли, христиане смогли это пережить, в том числе и в кругу семьи за столом.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире программы «Седмица», в которой мы каждую субботу стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклое, протоиерей Дионисий Крюков. Вот мы уже сегодня говорили об аскетах и тем, о том, почему они так важны для нашей православной традиции. Собственно, аскеза сама по себе – это что-то перпендикулярное нашей обычной жизни, и как-то всегда мы читаем об этих отшельниках, о каких-то преподобных отцах, как о чем-то, что очень полезно, очень важно и очень нужно, но к нашей жизни не имеет никакого отношения. Но ведь на самом деле аскеза вот в такой монашеской традиции, она и изначально была даже в склонных к этому христианских общинах чем-то из ряда вон выходящим. И уж если мы вспоминаем аскетов, вот первых монахов, первых аскетов, которые уходили в пустыне в Египте и в Палестине, это были люди, которые действительно... совершали революцию в общественном сознании, потому что пустыни для обитателей тех территорий, в особенности в Египте, если вспомнить... религиозные культы Древнего Египта. Это царство смерти, это царство Сета, который, кроме зла и ужаса, ни с чем другим не ассоциировался. А царство жизни, это царство Осириса, это долина Нила, плодородные места, и, собственно, все население тяготело именно к этому вот небольшому участку земли. И даже те, кто был расположен к такому аскетическому образу жизни, свои отдельные вот эти хижины старались, даже если они выносились за границы обитаемой территории, все-таки поблизости к воде, к тому месту, где можно хотя бы хлеба где-то раздобыть. И первые пустынники тоже обитали в ближней пещере. И до того революционного шага, который совершил Антоний Великий, который тоже в начале свой подвиг начинал именно вот в этих пустынях, которые все-таки были на расстоянии, которые можно было преодолеть. Вот он первым ушел в великую пустыню, то есть это вот ту самую пустыню, которая ассоциировалась с тем, что мы можем, наверное, назвать адом.
Да.
Вот ад – это пустыня, и туда уходит монах.
Ад – это смерть, ад – это отсутствие всяческих условий для человека, это то, что для него, безусловно, враждебно. Но надо сказать, что еще и до христианства уже пустыня приобрела некий такой уже положительный момент, и для евреев, которых из Египта, из того же самого выводил Моисей, это было место, в котором с Богом можно выжить. И вот это вот значение того, что с Богом везде есть жизнь, оно было открыто еще и в дохристианское время, в ветхозаветное время. И поэтому, в общем-то, и руководствуясь в том числе и этим примерами, христианские подвижники все более и более расширяли присутствие христиан далее за границей вот тех самых оазисов, этих самых вот плодородных земель, которые были связаны с жизнью, с водой. И, но, тем не менее, надо понимать, что монахи уходили от жизни не потому, что они этой жизнью гнушались, а потому, что они хотели именно быть ближе к Богу. То есть оказывается, что Бог более слышен вдали от житейской суеты. То есть вот удивительное преображение. Казалось бы, пустыня – это там, где нет жизни, соответственно, нет Бога. Оказывается, он все-таки и там есть, и там он даже более громко слышен.
Ну вот память преподобного Иоанна Египетского, которую мы будем отмечать 9 апреля, это как раз пища для размышлений на эту тему. Ведь, собственно, что преподобный Иоанн родился в начале 4 века и где-то в Египте, где-то к 25 годам принял крещение, и потом, в общем, как обычный монах, лет 15 он жил в монастыре, как-то проходил послушание, учился вот этому монашескому деланию, а потом вот он уходит в пустыню.
На 50 лет.
На 50 лет. И трудно представить, ну вот хорошо, человек ушел в пустыню, и что он там делает? Есть, конечно, патерики, есть какая-то модель, которую мы можем себе представить, что вот монахи, они занимались каким-то таким примитивным трудом, чтобы были заняты руки, а в это время они творили свою вот постоянную молитву. Но можно эти слова до бесконечности повторять, и совершенно невозможно представить себе, вот как бы влезть в это, попробовать по системе Станиславского, почувствовать себя в предлагаемых обстоятельствах. Невозможно. Думаешь, боже мой, как? Но мы привыкли, что общение с Богом и вообще это богомыслие, то есть ключевое слово «мысль». Угу. То есть мы привыкли подходить к этому как к некому интеллектуальному процессу. Здесь мы видим нечто абсолютно противоположное. То есть, насколько я понимаю, для древнего монаха-пустынника интеллектуальная деятельность была совершенно не то, чем он занимался. Хотя в древних патериках, сохранивших память об изречениях этих монахов, мы понимаем, что какая-то глубинная совершенно недоступная нам мудрость в них присутствует. Но вот каким образом это может происходить, исключая интеллектуальную деятельность, мы не понимаем до сих пор.
Но как раз монахи удалялись для того, чтобы остаться наедине с самими собой. Ведь думаю, что каждому из нас хорошо известно, как трудно на самом деле вот это вот оставаться наедине с самим собой. Мы готовы все что угодно сделать, лишь бы только избежать этого состояния. Мы включим телевизор, мы залезем в интернет, мы пойдем развеяться на улицу, займемся шопингом и так далее. Но по большому счету, вот это действительно должно быть огромное мужество и, кстати, пост. нас к этому сподвигает, к тому, чтобы мы не боялись этого, чтобы мы больше оставались наедине с собой. А вот эти отшельники смотрели на себя как бы и со стороны, и изнутри на протяжении долгих лет, и от этого их мудрость, потому что они понимали, как они сами устроены. Борясь со страстями, ведь человек рефлексирует с одной стороны, а с другой стороны он все время находится под взглядом Божьим, и поэтому он понимает вот эту вот разницу между тем, что должно быть, и что есть на самом деле. Поэтому аскеты очень часто дают очень точные психологические советы, которые существуют вот в тех самых источниках, которые мы сейчас читаем.
Интересно, что в нашей жизни, в житейской ситуации, которая вынуждает человека, ну вот как там у меня случилось в определенный период, когда все мои близкие скончались. И я привыкнув жить всегда в семье, вдруг оказалась в ситуации, когда я прихожу домой, там никого нет. Это первое состояние шока, когда ты ходишь, и ты вдруг понимаешь, как же много мы говорим, не замечая того. То есть сами говорим, отвечаем на какие-то реплики других людей. То есть мы постоянно находимся в состоянии говорения, сами того не замечая. Когда у нас убираются собеседники и люди, которые живут с нами постоянно, мы оказываемся в этом оглушающем вакууме, в этой пустоте, в этой тишине, и начинаем. Первое, это многие мои знакомые, которые через это проходили, так и иначе говорят, что все начинают говорить сами с собой. Какое-то время человек ходит по квартире, разговаривает, сам себя спрашивает, сам себе отвечает. Я думаю, что мы просто никогда не доходим до следующей ступени, когда человек перестает постоянно болтать сам с собой, а начинает говорить с другим собеседником и слышать, что отвечает он. Вот это то, собственно, что в моем представлении и представляет собой молитва. Ну вот, это не просто постоянно что-то говорить Богу, но еще и слышать, что Он отвечает.
Что Он отвечает, да. А потом еще нам Великий Пост дает примеры другого диалога. Диалога со своей душой. Душа моя, восстань, что спишь. Это замечательный образец, в котором, с одной стороны, показан, что со своей душой можно разговаривать, не с каким-то абстрактным собеседником, не со вторым «я», таким же, как и ты, а именно с принципиально другим. А с другой стороны, что все это делается под определенным углом, который нам дает именно сознание, что Бог нас слышит. Через разговор с собой мы слышим в том числе и Бога.
Но мне кажется, что пример житий таких святых, как Ава и Иоанн, это еще и урок того, что нужно очень критически подходить к тому, что происходит внутри тебя. Ведь он после только 30 лет затвора сподобился дара прозорливости, и к нему стали приходить люди. Мы можем вспомнить близкое нам житие преподобного Серафима Саровского. То есть после того, как человек годами, десятилетиями научается вот этому внутри себя, он в какой-то момент по благословению Божию получает такое послушание передавать этот опыт людям хотя бы вот в том, что открывается ему по молитвам.
А еще для меня очень важно то, что монахи и затворники — это не люди, которые сами самоустранились из жизни, что в конце концов они потом начинают служить людям. И этот сюжет довольно часто воспроизводится в житиях, когда, уйдя из такого мира бушующего, тем не менее, все равно монахи-подвижники потом продолжают этому миру служить не только своими молитвами, но и своими советами и своим духовным присутствием. Ну так вот, дорогие друзья, на этой неделе у нас очень много таких важных и значимых событий, и есть возможность нам вот эту неделю поста особенно прожить, и особенно, с одной стороны, Благовещение дает нам возможность прожить ее радостно, а с другой стороны, углубленно, ведь мы с вами идем к Святой Пасхе.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Поститесь постом приятным и до свидания, до новых встреч.
До свидания, дорогие друзья.
«Седмица» на радио «Вера».